Мое слово будет из двух частей. Как раз вот на эту тему первая назидательная мысль мне хочется сказать. А вторая часть, мое служение часто связано с информацией, с поездками. Я вам немножко расскажу, как в Средней Азии живут дети Божьи, как карантин пережили. Я только оттуда вернулся. Что-то по свежей памяти расскажу, и мы в конце помолимся. Текст Писания, книга пророка Амоса, 4 глава, 12 стих. Я в нашей церкви и в нашей семье так бы назвал, что это стих прошлого года уходящего. Он очень короткая фраза, вторая часть его. Амоса, 4 глава, 12 текст. «Приготовься к сретению Бога твоего». Приготовься к этой встрече. На языке жестов я с многими глухими христианами Узбекистана общаюсь. Там самый больший процент неслышащих в нашем братстве. Там есть целые церкви большие. Я у них узнал интересную деталь. У них жест «ждать и терпеть» – это один жест. Стоит человек, что-то стоит около дороги. «Ты что здесь стоишь?» И он показывает: «Я терплю автобус» или «Я жду автобус». Это одинаково. Братья и сестры, как мы ждем, как мы терпим? В греческом языке, в подлиннике, на котором было написано Евангелие, терпеть – это не простое слово, это очень богатый глагол. Решительный отказ отступать назад, стоять под бременем, нести, пройти до полного освобождения. Вот такие вот обозначения. И что значит приготовиться или ждать Господа? Это вот решительный отказ повернуться к этому миру. Братья и сестры, мир неистово открыл наступление, особенно в последнее время. Здесь прозвучала мысль «за умы». Ох, как за умы, да. Невиданные возможности. Причем для того, чтобы святое нас посетило, как-то не очень. А вот для того, чтобы все грешное, небывалая визуализация жизни произошла. А нам надо решительный отказ, отступать назад. Одна из молитв, которую я здесь услышал, начиналась так: «Боже, благодарю Тебя за Иисуса Христа». Я считаю, это очень правильно. Я так детей своих учу. Всегда начинайте молитву так: «Иисус Христос, вот она наша главная цель, вот с Него взгляд не сводить. Это самая главная личность. Все, что этому мешает, убрать. Рассчитывать на эту встречу с Ним». Здесь вспоминается мне многострадальные дочери Каргеля. Одна из них, а я напомню, они почти все, они все сидели в тюрьме. Две дочери закончили мученически жизнь. Они не выходили замуж. И вот одна из них в письме с мест заключения написала: «Ожидающая Господа душа, как засватанная невеста в родительском доме. Она живет в доме, ей все здесь знакомо, но здесь ей все чужое, потому что ее мысли с тем, кого любит душа ее, с женихом». Братья и сестры, вот оно правильное состояние. Мы здесь на земле, нам все вроде знакомо, мы знаем, как на работу сходить, как даже в церкви. Ну и домик пристроили, и молитвенный, ну и машинка у нас есть, ездить на благовестие, ну что-то. Да все, но все это должно быть чужое. Мы ничего с собой на небо не возьмем, даже молитвенные дома. А вот приготовиться, чтобы Господь был на самом первом месте, чтобы Его отыскивала душа, о Нем тосковала, Его искала. Вот это правильно, вот это ожидание. И это удел только Церкви Христовой. Братья и сестры, приготовься к сретению Бога. Вообще, приготовься – это такое хорошее слово, глагол, который как бы немножко нам отпускает время. Еще можно что-то подправить, еще можно как-то приоритеты расставить, еще можно закрыть, что-то оставить и отодвинуть в своей жизни и устремиться всем своим существом, взором, слухом к жениху. Я вспоминаю, один раз я с братьями пробирался по северу в поселок северный. Там не было дорог, там очень-очень было трудно передвижение. Ну и боялись, что вскроются реки, это когда весна, но весна у них поздно. В мае это было уже, хотя еще стоял мороз, но уже не проедешь на машине. А потом лето, болото. И, в общем, мы там, в этом поселочке, как говорится, застряли. И вот думали, как, вот может этот вот вездеход пойдет. И вдруг нам радостная информация на этой неделе. Прилетит вертолет. Вертолет образования. То есть там школы учеников собирают вертолетом, развозят вертолетом, контрольные вертолетом собирают. Бывает там, если... Ну, в общем, по образовательным целям. Иногда эти вертолеты можно было улететь на большую землю, как они говорят. И вот я запомнил эти дни наши. Вертолет ждать не будет. Вертолетная площадка за поселочком, небольшое расстояние. Он сел, подошел к нему человек, какие-то документы взял, помахали, и он улетел. Вот успеешь ты, это твое счастье. Не успеешь, как успеешь, никто тебя ждать не будет. У нас каждая мысль, каждая минута была настроена на слух. Тихо, кто-то зарадовался, запел. Пой так, чтобы слышать. Радуйся так, чтобы слышать. Сделай потише чайник, он гудит, мы не услышим вертолет. Мы спали и слышали. И все-таки мы его услышали. Все было собрано. Чемодан, обувь, куртка. Никто не будет, не даст тебе время собирать. И мне так это запомнилось. Готовность. Готовность. Все. Все работало на эту готовность. И так и случилось, мы на нем улетели. Братья и сестры, как у нас? Все ли настроено? Работаем ли дома, ли радость, праздник, свадьба, брачный пир? Все ли ухо настроено? Господь придет. Мое сердце должно быть готово, мое сердце должно встретиться с Ним. Заканчивая вот такие важные пожелания, я вспомню Михаила Ивановича Хорева. Он говорил мне часто такую мысль. Мы, проповедники, виновны перед церковью. Мы мало проповедуем о пришествии Иисуса Христа. И эту мысль я запомнил. Мы мало проповедуем об Иисусе Христе, о пришествии Иисуса Христа. Друзья дорогие, одна из последних конференций по благовестию, вышел брат отчитываться, и он говорит: вы знаете, люди неверующие нас очень хорошо видят, где мы живем, улица, район, завод. И они говорят, это люди какие-то необычные. Они как будто что-то ждут. Братья и сестры, это точнейшая характеристика готовых встреч христиан. Они как будто что-то ждут. А ведь бывает, на нас смотрят и говорят: нет, они ничего не ждут. Они пришли здесь жить. Вот это плохо. Пусть бы нас узнавали, что мы что-то ждем. И это что-то очень важное. Это встреча с самим Иисусом Христом, главой церкви. Мне хотелось бы рассказать немножко за Узбекистан. Братья и сестры, ну, я не буду много говорить, вы многое что знаете из журналов, из сообщений. В общем, это страна, которая одна из последних испытала большой натиск гонений. Удивительно, что в это время церковь окрепла. Удивительно, что несмотря на экономические трудности, я очень хорошо помню поселочки, где один час в сутки давали электричество, один час в сутки, а газ тоже давали, иногда на пару часов. как это, на пару часов газ. Ну а потом ночью он меньше, 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 и в 3 часа и потухло пламя. Глухие христиане не могли даже зарядить телефон. Ну, телефон — это для них средство общения. Им бесплатно дается видеозвонок от государства обычно. И они вот общаются. Не было возможности зарядить. Они шли и в магазине просили, можно зарядить телефончик. Вот такое время было. Все это прошло. Прошло. Некоторое время назад умер президент, который сильно гнал верующих. И как бы почти, можно сказать, перелистнулась эта страница. Прочнее как-то свобода стала входить, лучше, лучше. Уже не так стали гнать, не так проверять. Уже если у тебя Библия, вообще не спросят ничего, если ты заезжаешь через границу. Если ты иностранец, и у тебя 5 Библий, уже тоже как-то стало спокойнее. Ну, если полный чемодан, да, тебя остановят. Ну, а в общем-то так довольно стало спокойно. И вот в 19-м году последнее воскресное богослужение в Ташкентской церкви. Братья объявили, церковь не будет расходиться, сейчас будет у нас столы и будет праздник. Все переглянулись, а какой праздник? Никто ничего не знает. Поставили столы, расставили, точно накрывают праздник. На главный стол садятся 3 молодые семьи. А что у них, юбилей? Уже детки маленькие, у кого-то еще нет. А что-то они разные по стажу семейному, по всему. И служитель объявляет, братья и сестры, праздник. 3 семьи переезжает на миссионерский труд. Это был праздник. Праздник веры. Братья и сестры, я перелистал историю нашего братства. Ну вот 2 нашел семьи, а 3, ну что-то не припомню, может, где-то и было. Это настоящий праздник и на труд. А вы знаете, недавно братья очень переживали, что огонек верующих потухнет в Узбекистане. Не было кому. Все уезжали, русские уезжали, потому что почти их там не осталось. В посольстве российском посол вышел, огромная толпа. Вы куда? Все кричат на гражданство. И он покачал головой и говорит, это на эмиграцию, все кричат на эмиграцию. Он говорит, это не эмиграция, а какая-то эвакуация настоящая. И ушел. Не успевали всех оформить. И много верующих уехало. Но что делает Бог? Вот этот маленький остаток любящих Христа, посвященных, стали проповедовать. И эти места заняли пришедшие из мира. Ну, пришедший из мира, ладно, из мусульман. А вот это сложно. Вы не представляете, как это сложно. Братья и сестры, мусульмане рассказывают, знаете, у нас все не так, как у вас. Мы ходим, нам нравится, мы чувствуем, что здесь Бог. И вот призыв. И мы вышли, покаялись. Вся церковь поет радостную песнь «Воспойте в небесах». Или поют, ну, еще другой там гимн. Пусть душа воскресшая не плачет. А мы, говорит, прошли, идем на место и думаем, ой-ой-ой-ой, что мы наделали? Как, если сейчас родные узнают, они же в эту ночь нас выгонят из дома. А куда я пойду ночевать? Вообще, как это будет? Что я наделала? Вот такие переживания. А их могут выгнать из дома. А им никогда не будет места на мусульманском кладбище, чтобы их похоронили, а другого нет. Говорят, там где-то в столице есть уголок для бомжей и христиан. Ну там, ну а кто тебя туда отвезет? И вот такие вот тревоги. И братья и сестры пошли к Богу, а особенно глухие. Им терять нечего. Они и так отвергнутые. Они полюбили Христа всей душой. И удивительно, самая большая по числу растущих церковь в Узбекистане, это в городе Карши. Но удивительно то, что до сих пор там нет служителя. Там только недавно с трудом нашли диакона. А служитель живет за 800 километров. Братья и сестры, что там было, ну, душепопечение, его практически нет. Там сам Господь взращивает, поднимает, укрепляет веру этих новообращенных и ведет их. Нет, служитель приезжает, но поездка длится обычно неделю, полторы до двух. Он объезжает одни, другие поселки, потом заезжает в Корши. Ну что ты там успеешь? А уже тебе еще домой, дома церковь, еще вернулся и опять новый круг. Братья, которые с служителем едут, одни и те же не получаются. Они просто по работе не смогут. Они меняются. И вот церковь растет и растет. Сейчас я был там в декабре. Маленькое помещение, совсем маленькое. Ну, как вам сказать, какое? Ну, как балкон ваш, наверное, только. 140 человек. Тоже душно-душно. Зима. Я опять у себя в дневничке написал. А что будет летом, когда будет жара, пиковая жара? Как там дышать? Переполненный дом. Люди пришли. Я говорю, пандемия, у вас собрания же тоже были проблемы. Были еще какие? Братья и сестры, я посетил вот эти вот семьи миссионерские, которые переехали. Праздник-то в Ташкенте был, который. Я посетил и Корши. И что я узнал? Братья и сестры, милиция взяла такую власть над народом, отталкиваясь от разрешения, что пандемия, столько постов новых, нельзя выезжать, нельзя. Например, если вы на велике едете по городу, вас останавливают, велик забирают, как фамилия, так-то, пишут на раме и кидают. Огромные КАМАЗы, полные, нагруженные великами едут, куда-то их везут. Твой велик может быть в самом низу, что с него там будет? Если ты выехал на машине, лишение прав. Давали такие наклеечки специальные только директорам завода, начальникам милиции, ну еще там каким-то, но никому из простых ты не сможешь. А как добираться на собрание? Друзья, по 16 километров шли пешком, чтобы попасть на богослужение. Часто делали так, зайдут в аптеку и говорят, у вас есть там, ну что подешевле, дайте уголь. Уголь, он самый дешевый, или цитрамон, ну дали. Вот берут это лекарство, чек, паспорт, помолятся и идут. Пост второй. Останавливают, ты что это ходишь? Ну я в аптеке был, вот чек у меня. А ну давай сюда, чек, а ну паспорт. Сравнивают, подожди, аптека там, ты там прописан, а что сюда идешь? Смотрит на него, говорит, мне еще лекарство надо. А внутренно добавляют для души на собрание. Ну ладно, проходи. Братья и сестры, вот каждый пост преодолевая. Мы такого карантина не знаем с вами, я думаю. Ну как-то у нас попроще, попроще. Но мы такого не знаем. Вот так они пробирались. Вернулись все жители страны, которые уезжали на заработки, как мы говорим, гастарбайтеры, у вас, наверное, заробичане, да, называют их, в основном с России повозвращались, и они стали рассказывать о Христе. Это было удобное время. Дело в том, что пандемия, она разрушила все человеческие устои. Человек стал такой маленький с его возможностями. Даже сами люди на самом высоком уровне. Например, генеральный секретарь ООН в официальном документе выпустил и пишет, микроскопический вирус поставил все человечество на колени. Друзья, раньше не было таких фраз. Раньше писали, человек это высоко, на колени, ни перед кем. Мы устойчивое развитие, все такие слова, эпитеты. А сейчас на колени. Ну, только бы поправку, да не перед вирусом, перед Творцом. Дальше пишут, что только наш организм может какую-то вот вакцину выработать, какие-то антитела, больше никто. Люди пробуют, ничего не получается. Но если что-то получается, то только подстегнуть организм, а только он может, только он. Оказывается, Богом созданное, только оно может. Люди разочаровались в страхе, в испугах, в смущении. И радостная весть А благая весть, она радостная. А Господи, друзья, она поднимает. И люди пошли, не глядя ни на что. Кто раньше боялся, пошли. И вот они, полные собрания. Братья и сестры, собрания богослужения в Узбекистане у всех пополнились. И у всех новые люди. Удивительно. Удивительно. А мы думали, что это за время, вот фабрики остановились. А там люди даже об этом не думают. Кстати, материально очень у них непросто, тоже очень непросто. Довольно сложно. Например, расскажу за одну вот миссионерскую семью. Они уехали. Ну а чем работать? Он всегда пчеловодством занимался. Я как-то помню, в детстве он был еще в молодежи, я его спрашиваю: «Коля, а почему у вас такая фраза, пчеловоды Царства Божьего не наследуют?» У нас такой нет, у нас наоборот, пчеловоды, они проповедники в собрании, и в совете церковном. Он говорит: «А почему? Мы на собрание не ходим, поэтому про нас так говорят». «А чего вы не ходите? Ну а как, если пасеку оставишь, все разворуют». «Так найдите кого-то, ну, местного посадите, там, узбека, пусть он охраняет». «Ой, брат Павел, ни узбека, ни пасеки не найдешь, ничего не найдешь, это уже проверено. Дело в том, что у вас пчеловоды за 100 едут, ну, за 200 километров, а там за 800, в пустынях, правда». И они, но это не помешало вот этому богобоязненному, его папа очень богобоязненный, он, зная все эти пустынные тропки, литературу возил, носил на великах, его и чуть сам не утонул через реки эти. Братья и сестры, вот сын вырос, и по стопам отца он стал пчеловодом. Он говорит: «А я другой работы не знаю, первое, что я улики завел, город в пустыне, что там соберут?» Собрала пчела. А люди говорят, приходят: «Ты здесь проповедник?» «Да». «А это что, твои улики?» «Ну да». «А мы думали, ты не работаешь?» «Нет, я работаю». «Да». «Проходите, я вас медом угощу». Кстати, братья и сестры, он угостил. Я что-то всегда думал, молдавский мед, майский, самый лучший. Но попробовал, думаю, стоп, уступает. Точно уступает. И ваш уступает. А он на обед еще поставил, вообще прозрачный. Я говорю: «Коля, зачем ты растопил?» «А, я попробовал еще вкуснее». Я тоже вырос на пасеке. Братья и сестры, но самое трогательное. Карантин. Ничего не купишь. Магазины закрыты. У него ни медогонки, ничего. Вот эти улики. И пчела наносила мед. А у него церковь, стройка дома, молитвы. Он говорит: «Я помолился, и этот мед руками выжил, и у меня было». Братья и сестры, я видел эту флягу выжатого меда руками. «А ну попробуйте, а там не такой мед, как у нас, он там густой, зрелый, плотный». И этим медом он меня угостил, мне так трепетно. Вот жертвуя собой. Я попал в аномальные морозы. Братья и сестры, 22 градуса мороза было. Ну, в Узбекистане это очень редко. У них холодно очень. Ни кровати на полу спят, ни какой-то мебели, ни... Вроде отопление помогли им сделать. Но давление газа меньше, меньше, меньше. Сейчас газ не закрывают. Сейчас просто меньше делают, чтобы хватало на экспорт в Китай. И у населения еле-еле, ну так, чтобы, ну не подогреешь, чай не подогреешь. Так, чтобы еле-еле был, и выключили, не скажешь. В доме очень холодно, маленькие. Но братья и сестры, когда начали приходить, и он бежит, как истинный пастырь, и несут в инвалидной коляске глухого. Он еще и глухой инвалид. И они за каждого, вот сюда садитесь, всех одевают какими-то одеялами, свои одеяла, свои матрасы. На полу, все собрание на полу, там просто все, сердце мое тронуло. Это люди на жертвеннике, это люди посвященные, это люди, знающие Господа, к Нему ведущие, они знают, куда идти. Братья и сестры, заканчивая, я скажу, наверное, у нас время очень последнее, оно по всему чувствуется. И как раньше в узы братья шли, сегодня, наверное, это, так можно сказать, добровольные узы, миссионерский труд. Когда оставляют что-то насиженное, благополучное, идут. Часто это во враждебную среду. Миссионерство в западных учебниках, знаете, как обозначается? Вторжение на чужую территорию. Попробуй, вторгайся, и враг, и силы его тебя нерадостно встретят. Но это Бог сказал, это Он повелел, идите. И они несут эту живительную влагу, эту жизнь в эти все места. Как это приятно! Заканчивая, скажу, что иногда бывают трудности. Недавно миссионерская семья попала у них в аварию, очень тяжелую. Как-то сердце не соглашается. Ну, таким ли людям попадать в беды на жертвенники еще и вот. А Бог проводит через скорби этих посвященных людей, чтобы мы посмотрели и смотрели, как они проводят, как они благодарно встречают даже переломы, как они не сворачивают с этого пути, и как их путь похож на путь их учителя. Друзья, эти сообщения иногда, между прочим, скромненько появляются у нас, где-то между делом. Молиться о них надо, поддерживать. Сегодня гонения практически окончились, хотя недавно было 5 штраф в Узбекистане. Но впервые я заезжал с полным чемоданом узбекских Библий. «Познавай Библию» на узбекском языке. Это толстая, большая книга для детей, она очень понятная для мусульман. Думаю, как там встретят меня в сторону, там, оказывается, досматривают всех. Я не знал новых карантинных правил этих всех. Меня допрашивали часа полтора, человек 8-9. Вот один допрашивает, как-то он кончился, как он, как говорится, отстрелял свои вопросы, уходит. На телефон кому-то докладывает, второй приходит. Последний был самый сложный. А я все настаиваю, у вас свобода. Почему мы едем так? Мы официально хотим завести эти Библии. Вот еду в библейское общество ваше, будем там с ними говорить, и все. Они немножко и так, и так. Но последний, самый был опасный, он говорит, у нас не к книгам претензий. Почему меня 2 часа держат? У нас к переводу претензии. А к переводу что? Вы же, наверное, не понимаете узбекский. Вот как называется книга? Я говорю, понимаю. Познавай святую книгу. Он говорит, да, правильно. Но святая книга-то одна. Коран. А вы что написали? Ах, вот как. И вот объясни. И любую книгу воспринимают как посягательство. На святую книгу. На свою как-то. Друзья, я уж молился и думаю, неужели заберут? Было, забрали партию. Но, видимо, не хотев, не желая иметь этот международный какой-то опять огласку, что-то, они ушли все, звонят, и никто не подходит. Я говорю, так что, календарик-то будете брать? Молчат. Вот вам календарь. Что, я пошел? Молчат. Ну все, я пошел, застегиваю. Спасибо за досмотр, за все. Беру чемодан, сейчас думаю, окрикнут. Нет, пошел, мимо, там еще стоят на воротах. Мимо и ушел. И, а у них никто не хочет, все эти 9 человек друг друга боятся. Они друг на друга напишут потом записки докладные. И вот кто скажет, ладно, иди, вот того и снимут. И вот они все молчат, я это уловил хорошо. Ну, как-то прошел. Брат, который второй ехал, ему тоже Бог помог. Там встречали какую-то военную делегацию, что-то какое-то важное. И ее встретив, быстро шла представительная. Он говорит, я стою в очередь на сканер, смотрю, идет это быстро. И я поглядел и прям перескочил, и к этой, пристроился к этой делегации, и бегом за ними, и прокатил, и все, и ушел. Ну, и они думают, военные какие-то, а мы тоже немножко военные в армии Христа, и с чемоданчиком, и ушли. Братья и сестры, это все так свежее. А вообще, конечно, неспокойно. Строят огромные мечети. Будет трудно нашим братьям, но Бог с ними. Молиться надо за южные регионы. Надо быть готовым к встрече с Богом. И надо жить так, чтобы Господь радовался, смотря на нас. Аминь. Давайте помолимся.